Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги Откровения. 16 глава, чтение которой мы продолжим сегодня, описывает события, которые сопровождают семь чаш гнева. Эти образные описания напоминают египетские казни, описанные в книге Исход. Там говорится о фараоне, который, видя казни Господни, все равно не хотел отпускать израильтян. Он только ожесточился. Интересное наблюдение, связанное с этими событиями, приводит Александр Мень. «Многие люди полагают, — пишет он, — что если бы Творец мира всем безбожникам и всем кощунствующим показал свою силу, грянув молнией, то этим самым он бы их обратил, наставил, вразумил. Ничего подобного. Опыт показывает, что человек или принимает веру, или отвергает ее внутренне. Тут дело совсем не в чудесах. Многие люди видели необычайные вещи, но сердце их оставалось нетронутым. А другие, которые ничего подобного не видели, но верили, были блаженными. И вот фараон египетский ожесточался именно тогда, когда на него падали все эти казни. Но вместо веры в нем возникало только ожесточение. Такие люди и среди катастроф остаются в ожесточении, они не вразумились, как говорит апостол Иоанн. И мы это часто видим. Сколько раз христиане, церковь, государство, нации, большие группы людей, отдельные кланы, роды, семьи и лица получали вразумление, но оставались упорствующими, не вразумлялись. И приходило историческое возмездие. По закону справедливости зло в конце концов падает на того, кто его совершает. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги Откровения. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение 16 главы книги Откровения. Эта глава повествует нам о том, как семь небесных ангелов изливают семь чаш Божьего гнева на землю. Эти чаши гнева не являются результатами греховной деятельности людей или усилий сатаны, но представляют собой непосредственный Божий суд над этим миром. В прошлой передаче мы рассмотрели суды первых пяти чаш. Давайте еще раз прочтем второй стих 16 главы, где нашим взором предстает первая чаша гнева. «Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие, отвратительные, гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его». Рассматривая первую чашу суда, нельзя отделаться от впечатления, что Бог открывает против последователей Антихриста бактериологическую войну. Эти жестокие и отвратительные гнойные раны предназначены для тех людей, которые приняли печать зверя. Те, кто отказались принять данную печать, уже испытали свою долю страданий. И вот теперь, в конце периода скорби, все принявшие печать зверя подвергаются суду Бога. Далее мы узнаем о второй и третьей чашах гнева. Прочтем третий и четвертый стихи. «Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Третий ангел вылил чашу свою в реки, источники вод, и сделалась кровь». Эти испытания напоминают последствия звучания третьей небесной трубы из восьмой главы книги Откровения. Однако они оказываются более суровыми. В этом случае была затронута только одна треть всех запасов питьевой воды. Однако теперь все водные источники оказываются уничтожены. И это подразумевает невиданную до сих пор гибель живущих на земле. Далее мы находим описание четвертой и пятой чаш. Прочтем стихи с 8 по 11. «Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем. И сжег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над всеми язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания, и хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих». Неверующие люди будут страдать от нестерпимого зноя. Степень и ужас людских страданий во время излития этих чаш гнева настолько высок, что люди будут кусать языки свои от страдания. Но, несмотря на все это, они все равно не пожелают раскаяться. Вместо того, чтобы обратиться к Богу за милосердием, эти люди будут хулить Его имя. Это демонстрирует нам, что человеческое сердце неисправимо порочно. И никакие испытания и суды не смогут очистить или изменить его. В 12 стихе мы находим описание шестой чаши. «Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного». Река Ефрат названа в Библии «Великой рекой» точно так же, как Средиземное море называется в Священном Писании «Великим морем». В этом стихе река упомянута в связи с шестой казнью. Трудно не заметить значимость реки Ефрат в Божьем Слове. Впервые эта река была упомянута во второй главе книги «Бытия», а затем она встречается в Библии несколько десятков раз. Эта река являлась колыбелью человеческой цивилизации, и очевидно, что она станет могилой цивилизации. Ее протяженность составляет около 3000 километров, причем большая половина пригодна для судоходства. Она представляет собой естественную границу, разделяющую восток и запад. Будучи широкой и глубокой, она являла собой почти непреодолимое препятствие для любой армии в древности. Как известно, современники называли будущего израильского патриарха Авраама евреем. Некоторые исследователи объясняют появление этого названия тем, что Авраам пришел с другого берега реки Ефрат. Эта река была восточной границей земель, обещанных Аврааму. «В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, «Потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата», читаем мы в 15 главе, 18 стихе книги «Бытие». Также эта река стала восточной границей Римской империи. Однако в ходе великой скорби эта река чудесным образом пересохнет, и тем самым исчезнет естественная граница между Востоком и Западом, открыв царям от восхода солнечного путь на Армагеддонскую битву. В свое время именно с Востока пришли Тамерлан и Чингисхан, подчинив себе западные территории с помощью своих несметных полчищ. Однако те нашествия были лишь предвестниками того, что должно будет произойти в последние дни. После того, как река Ефрат исчезнет, огромные полчища восточных армий наводнят землю Палестины великим нашествием. Основная часть населения земли сосредоточена сегодня именно на Востоке. Будучи практически лишены доступа к Евангелию, эти народы изберут для себя путь Антихриста. И эта картина попросту пугает. В связи с этим, разве можно назвать невероятным библейское предсказание о том, что когда сотни миллионов воинов вступят в сражение на территории Палестины, пролитая кровь будет доходить до высоты лошадиных уздечек? После того, как Иоанн представил нам шестого ангела с шестой чашей гнева, он делает небольшую остановку. Далее, между шестой и седьмой чашами гнева мы встречаем небольшое тематическое отступление. Как мы уже говорили ранее, в каждом случае, когда в книге Откровения нам предстает последовательность из семи событий, между шестым и седьмым элементами этой последовательности мы встречаем небольшое отступление. Именно такое отступление предстает нам в стихах с 13 по 16, представляя нам знаменитый Армагеддон, который является не какой-то одиночной битвой, но настоящей и полномасштабной войной. Эта военная кампания распространится по всей протяженности Палестины до самой долины Иосафата и гор Эдома. Эта война будет завершена явлением с небес Господа Иисуса Христа, который установит свое царство, и солнце праведности взойдет, неся исцеление в своих лучах. Итак, прочтем 13 и 14 стихи. «И видел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань, вон и великий день Бога Вседержителя». Здесь мы встречаем адскую троицу: дракона Сатану, Антихриста и лжепророка. Все трое действуют по единому плану, заставляя народы этого мира двинуться войной против Израиля в своих попытках разрушить Божьи планы на этой земле. Бог дал Аврааму, а также его потомкам, вполне определенные обетования. Он заключил с еврейским народом особый завет. И этот завет будет нерушим точно так же, как нерушимы для верующих сегодня обетование из 16 стиха 3 главы Евангелия от Иоанна. В этой связи я хотел бы сказать несколько слов о распространенной в наши дни богословской точке зрения, которая выдается за консервативную позицию. Суть этой теории состоит в том, что Бог якобы уже завершил свою работу с народом Израиля. Эти богословы утверждают, что все Божьи заветы с Израилем отменены, и что Бог не собирается исполнять данные Израилю обетования. Хотя в Ветхом Завете мы можем насчитать сотни таких обетований. Сторонники этой богословской школы придают всем неисполненным ветхозаветным обетованиям духовный смысл, делая это без всяких серьезных обоснований с помощью Священного Писания. Ориген, один из отцов ранней церкви, был основоположником этого метода духовного толкования Писания как альтернативы буквальному толкованию. Но мы должны помнить, что Библия является книгой буквальной. Я убежден, что по мере более серьезного изучения пророчеств, подобные попытки навязывания пророчествам какого-то духовного значения признают обыкновенной ересью, хотя этот подход приветствуется многими богословами сегодня. Я сомневаюсь, что я доживу до того времени, однако я знаю, что это обязательно произойдет. Итак, адская троица, сатана, антихрист и лжепророк действуют по единому плану, заставляя народы этого мира двинуться войной против Израиля. В наши дни мы видим, как современные средства массовой информации становятся орудием массовой пропаганды, чтобы реализовать цели и задачи людей, стоящих за ними. Современные средства информации могут заниматься промыванием мозгов, а именно, это будет делать сатанинская троица. Они будут манипулировать народами этого мира, идущими войной на Израиль. И Господь Иисус является единственным, кто способен остановить это. Помощь Израилю придет не с севера или юга, не с востока или запада. Оттуда будут исходить лишь источники угрозы для этой страны. Помощь им придет от Господа, Творца неба и земли. Прочтем 15 и 16 стихи. «Сей иду как тать, «Блажен бодрствующий, хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его». Для этого мира приход Господа Иисуса Христа в конце великой скорби действительно будет подобен приходу грабителя, как указывает данный стих. Как мы увидели в начале книги Откровения, вся земля будет стенать из-за этого. Жители этой земли не желают его прихода. Они были бы готовы пойти на все, чтобы помешать ему прийти на землю. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Говоря, что он собрал их, Иоанн, вероятнее всего, имеет в виду самого Бога. Хотя сатана, антихрист и лжепророк действуют сообща, чтобы заставить народы мира выступить против Израиля, они, тем не менее, исполняют волю Бога. Кстати, это единственное место в Священном Писании, где встречается слово «Армагеддон». Хотя мы находим множество косвенных указаний и ссылок на это место. Название «Армагеддон» переводится как «гора Мегиддо» и состоит из двух еврейских слов «хар», то есть «гора», и «Мегиддо» — место в долине, где располагается данная гора. Я посещал эти места несколько раз. Это одна из самых плодородных долин, которые мне только доводилось видеть. Я думаю, что это одна из плодороднейших долин в мире. В прошлом в этой местности произошло громадное количество битв и военных конфликтов. Это место намеренно избиралось многими военачальниками, которые вели войны на территории Палестины для проведения решающих сражений. Начиная с ассирийского царя Навуходоносора и заканчивая разрушительным шествием войск Наполеона Бонапарта из Египта в Сирию, в этом месте происходили самые серьезные военные баталии. Иудеи, язычники, сарацины, крестоносцы, египтяне, персы, турки и арабы, воины практически всех народов земли расставляли свои шатры в долине Мегиддо. А далее мы читаем об излитии седьмой, последней чаши. Мы говорим о последней серии семи судов перед приходом Христа, и данное событие является последним событием этой серии. Иными словами, здесь мы подошли к самому концу великой скорби. В этот момент единственным, кто может избавить людей и установить мир и царство праведности на земле, является Господь Иисус Христос. И здесь все глаза должны быть устремлены на Христа, который является судьей. Заметьте, что снова и снова в этих главах упоминается храм. Храм фигурировал при обсуждении семи чаш гнева, семи ангельских труб и семи божественных печатей. По сути дела, храм так или иначе фигурирует в каждой серии судов. Однако при обсуждении этих семи чаш гнева храм упоминался целых шесть раз, то есть больше, чем в случае всех остальных судов вместе взятых. Но это было последнее упоминание храма, ибо мы уже не увидим храма в Новом Иерусалиме, о котором пойдет речь далее. Я лично делаю из этого вывод, что все описанное в изучаемых нами главах не имеет отношения к церкви. Так что, нравится вам это или нет, но именно Израилю придется пройти через период великой скорби. И мы знаем, что остаток израильского народа, все 144 тысячи Божьих святых, смогут пройти через эти испытания. Они будут верны Богу до самой смерти. Я не знаю точного числа святых неиудейского происхождения, которые будут жить в период скорби. Однако мы знаем, что великое сообщество язычников также будет запечатлено, ибо им тоже придется пройти через великую скорбь. Но позвольте мне вновь повторить, что церкви не придется принимать участие в этих событиях. Церкви не придется пройти через бедственное время Иакова. В течение великой скорби Бог будет использовать два пути спасения людей. Во-первых, Он будет спасать их, забирая из этого мира до начала скорби, как Он взял Еноха до наступления суда потопа. Во-вторых, Бог будет спасать их в ходе самой скорби, аналогично тому, как Он сохранил жизнь Ною во время самого потопа. Несомненно, что Бог будет спасать людей в дни великой скорби, но церковь не будет являться частью всего того, ибо она будет взята из мира до наступления скорби. Прочтем стихи 17 и 18. «Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного, от престола, раздался громкий голос, говорящий: «Совершилось!» И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не было с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, такое великое! Хотя нам не сообщается, чей голос исходит из храма и от небесного престола, лично я считаю, что этот голос принадлежит самому Божьему Сыну, и Он говорит, что все совершилось. Это уже второй раз, когда Сын Божий произносит данные слова. Во время распятия на Голгофском кресте Он также произнес это слово «телестаи» — «свершилось». В тот момент земной истории было осуществлено искупление и спасение для человека. Нет ничего, что сам человек мог бы добавить к своему спасению. Он должен просто принять его по вере. Дело в том, что перед вами может быть совершенное искупление, однако если вы не примете его, вас неизбежно ожидает суд. Для тех, кто отвергнет Божье спасение, не останется ничего, что помогло бы им избежать суда. Все уже свершилось. Неудивительно, что автор послания к евреям писал во второй главе, в третьем стихе: «Как мы избежим, вознеродев о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось, слышавшими от Него?» Христос является судьей, и суд великой скорби завершается на наших глазах. Поскольку Он Сам объявляет его окончание, впереди не остается ничего, кроме суда. Суда великого белого престола. Молнии, громы и голоса использовались для торжественного объявления о начале великой скорби и о надвигающихся судах. В пятом стихе четвертой главы книги Откровения мы прочли: «И от престола исходили молнии, и громы, и гласы, и семь светильников огненных горели пред престолом, который суть семь духов Божьих». А здесь, в завершении времен скорби, голоса, громы и молнии вновь предстают нам. Также и само Слово Божие ясно демонстрирует, что в конце периода великой скорби состоится ужасающее землетрясение, которое, по всей видимости, покачнет весь этот мир. Прочтем стихи с 19 по 21. «И город великий распался на три части, и города языческие пали. И Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его. И всякий остров убежал, и гор не стало, и град, и величиной с талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая». Этим событием завершается период скорби, происходит великое землетрясение, которое разделяет великий город, то есть Иерусалим, на три части. Хотя центр землетрясения находится в самом Иерусалиме, оно не ограничено пределами города, потому что мы узнаем, что города языческие пали. Это свидетельствует нам о размерах и последствиях этого землетрясения. В этих последних стихах 16 главы опять фигурирует Вавилон. Мы уже встречали упоминание о нем в 14 главе, где в 8 стихе мы можем прочесть: «И другой ангел следовал за ним, говоря: „Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы“». Следующие две главы будут посвящены деталям суда над этим великим городом. Но об этом мы будем вести разговор в следующих передачах. А сегодня я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
Весь мир, он стал для тебя пустым. Что пользы от того тебе, когда душе ты повредил? Ты жив душою, человек, ты не засохший лист, всегда к вершине путь тернист. Пути источник силы может дать Христос, ведь он покой душе принес. Суеты. Прожить, понять сумеешь ты. Но сила чудных слов Христа очистит храм души от зла. Ты жив душою, человек, ты не засохший лист, всегда к вершине путь тернист. Пути источник силы может дать Христос, ведь он покой душе принес.
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотели бы иметь расписание передач Трансмирового радио, пишите нам. Наш адрес: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Повторю: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио можно слушать и в интернете. Адрес сайта, на котором вы найдете информацию и записи лекций по страницам Библии, такой: www.ttb.org. Вы можете послать нам также электронное сообщение по адресу twr@email.ru. Лекции доктора МакГи звучат почти на 200 языков во многих странах мира. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Священного Писания в программе «По страницам Библии».